Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Звучат русские народные инструменты», и сегодня мы с вами продолжаем говорить об истории удивительного музыкального коллектива нашей национальной гордости – Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова. Коллектив этот включает в свой состав замечательные русские народные инструменты. Для сегодняшнего современного человека они кажутся уже экзотическими. И мы с вами привыкли и в наших передачах, и в основных записях слушать оркестр целиком. Это целая громада музыкальных инструментов, которым по своим выразительным возможностям подчиняются и замечательные, задорные и лирические русские народные песни и танцы, глубокая классика, переложения для народных инструментов. Но ведь оркестр состоит еще из многочисленных групп инструментов. И с давних времен принято играть на этих инструментах в составе ансамблей, в составе тех коллективов, которые по отдельности, каждый по отдельности составляют что-то уникальное в истории русских народных инструментов. И сегодня, говоря об истории оркестра, о различных дирижерах, этапах творчества, мы с вами послушаем произведения и классиков, и народной литературы, музыкальной литературы в исполнении тех ансамблей и коллективов разных инструментов в сопровождении оркестра, которые сегодня уже подзабылись и звучат, наверное, на редкость необычно. Итак, располагая воспоминаниями старейших участников оркестра и материалами, связанными с ранним периодом возникновения и становления первого московского ансамбля русских народных инструментов, впоследствии выросшего в Национальный академический оркестр народных инструментов имени Осипова, можно с полной уверенностью утверждать, что заслуга создания его принадлежит одному из видных деятелей музыкального искусства Борису Трояновскому, который вместе с братьями Алексеевыми организовал этот коллектив в 1919 году. В то время хороших исполнителей на русских народных инструментах в Москве еще не было, и Петр Алексеев из Петрограда приглашает профессиональных музыкантов из Андреевского великорусского оркестра. Приехавшие в Москву профессионалы-музыканты во главе с Алексеевым явились ядром первого профессионального русского народного оркестра. Петр Иванович Алексеев привез с собой всю нотную библиотеку Андреевского оркестра и великолепные музыкальные инструменты. Работа нового коллектива, он назывался сначала ансамблем, проходила очень интенсивно, и в этом заслуга Алексеева, который являлся практически музыкальным руководителем ансамбля. За очень короткий срок коллектив сумел подготовить концертную программу, и уже 16 августа 1919 года Московский ансамбль русских народных инструментов дал первый публичный концерт в саду «Эрмитаж». Именно здесь, в популярном месте отдыха столичных жителей, впервые прозвучали те задушевные, глубокие и озорные мелодии, многие из которых до сих пор украшают программы оркестра и которым было суждено облететь весь мир. Москвичи поддержали создание своего оркестра, публика принимала артистов-энтузиастов продолжительными аплодисментами и восторженными возгласами. Выступление прошло с большим успехом. Программа была составлена из лучших пьес репертуара оркестра Василия Васильевича Андреева. Это обработки русских народных песен Андреева, Привалова, Римского-Корсакова, а также вальсы Василия Васильевича. Первый успех укрепил уверенность в себе участников, и они с новыми силами продолжали работу. Создавался новый репертуар, с большим подъемом проходили репетиции. Мы же с вами в начале нашей встречи послушаем одно очень популярное музыкальное произведение. Автор его Михаил Иванович Глинка, основоположник русской классики. Именно Глинка говорил о том, что композитором в полном смысле этого слова является народ. Мастера же, которые носят имена композиторов-профессионалов, эту музыку только аранжируют. Итак, мы слушаем знаменитый глинкинский ноктюрн «Разлука», который будет исполнен на гуслях, очень древнем национальном русском народном инструменте. Это был знаменитый ноктюрн Михаила Ивановича Глинки «Разлука», который исполнили гусляры оркестра имени Осипова. Мы же с вами вернемся в далекий 1919 год. Сначала коллектив выступал без дирижера. Его вел за собой концертмейстер Петр Иванович Алексеев, игравший на малой домре. Общее руководство ансамблем и представительство перед концертными организациями осуществлялось его организатором Борисом Трояновским. Поэтому в открытых платных концертах ансамбль часто именовался «Оркестр Бориса Трояновского» под управлением Петра Алексеева. В тот период в составе оркестра было всего 14 исполнителей, но, несмотря на небольшой состав, оркестр звучал хорошо. Первым дирижером оркестра посчастливилось быть его концертмейстеру Петру Ивановичу Алексееву, который руководил коллективом 18 лет с 1921 по 1939 годы. Обладая большими организаторскими способностями, Петр Алексеев принимал участие в создании множества самодеятельных оркестров народных инструментов. Ему, одному из первых народников, было присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1923 году в культурной жизни страны произошло очень важное событие. Начал свои первые передачи «Отечественное радиовещание», в программах которого музыка сразу же заняла очень значительное место. Оркестр народных инструментов под управлением Петра Алексеева принимает активное участие в передачах и во всех экспериментальных работах радиовещания. Такие вопросы, как состав играющих, их число, создание нового репертуара, даже студийная посадка перед микрофоном в тот период были предметом поисков и изучения. Работа на радио стимулировала рост и развитие коллектива. Совершенно справедливо, многие специалисты этот период становления оркестра связывают именно с радио. Через несколько лет маленький ансамбль превратился в полноценный большой музыкальный коллектив, имеющий свой исполнительский почерк. Наряду с интенсивной работой на радио, оркестр выступает в открытых концертах. Особенно следует отметить концерт, который проходил 26 декабря 1928 года в Малом зале консерватории. Впервые в качестве солиста здесь выступил виртуоз-балалайщик Николай Осипов, впоследствии много сделавший для коллектива, чье имя в настоящее время оркестр и носит. И следующее произведение, которое мы послушаем, Это уже не классика в переложении, это уже концерт для дома с оркестром композитора Георгия Шендерева. Мы с вами уже знакомились с концертом, который написан для балалайки, для домры. Замечательные образцы таких концертов звучали у нас в передачах на народные темы. Композиторы пишут совершенно концертно-виртуозные произведения для инструмента, да еще многочастные. Классический концерт включает в себя 3 части, иногда 4 части. Так вот, такое программное произведение, построенное на народных мелодиях, на темах народных песен, это то, что стало очень знаковым репертуаром развитого в техническом отношении темрового богатого инструмента и домры, и балалайки. И еще один образец такого концерта мы слушаем. Итак, Георгий Шендерев, концерт для домры с оркестром, часть 3 в исполнении унисона малых домр. Thank you. прозвучала третья финальная часть концерта для домры с оркестром Георгия Шендерева. Мы же возвращаемся с вами в 1923 год. Год, когда в культурной жизни страны произошло очень важное событие. Свои первые передачи начало отечественное радиовещание, в программах которого музыка сразу же заняла значительное место. В феврале 1930 года оркестр был зачислен в штат радиокомитета. Коллектив получил возможность для планомерной работы, нормальные условия организации труда, начал численно расти и вскоре превратился в полнокровный оркестровый организм, способный решать серьезные творческие задачи. В 1936 году оркестр из системы Всесоюзного радиокомитета был передан в систему Комитета по делам искусств СССР и отныне стал именно Государственный оркестр народных инструментов Советского Союза. Художественным руководителем и главным дирижером был назначен заслуженный артист РСФСР Петр Иванович Алексеев. Концертной площадкой оркестра очень скоро стала вся огромная наша страна, от Сахалина до Карпат, от Белого моря до Кавказских гор. Оркестр получает возможность продемонстрировать свое мастерство с крупнейших сцен страны: Государственного академического Большого театра, Колонного зала Дома Союзов, Большого зала Московской консерватории. Деятельность коллектива в эти годы получила уже самое широкое признание. С коллективом устанавливают прочные творческие связи выдающиеся вокалисты Надежда Обухова, Иван Козловский, многие-многие другие, а также композиторы Рейнгольд Морицевич Глиер и многие-многие другие. Мы же с вами слушаем еще одно произведение в исполнении унисона басовых домр. Это переложение классики. Классики очень популярны. Эту пьесу меломаны знают в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Жюль Масне, знаменитая элегия. В инструментальном исполнении мы привыкли слышать исполнение этой пьесы на виолончели. Сегодня в нашей передаче элегию Масне исполняет унисон басовых домр оркестра имени Осипова. прозвучала элегия Жюля Массне в исполнении унисона басовых домр оркестра имени Осипова. В заключение нашей встречи мне хочется обратиться к еще одному примеру удивительной музыки в исполнении оркестра имени Осипова. Дело в том, что автор этой музыки Модест Петрович Мусоргский, композитор, которого считают, наверное, самым русским на Западе, ибо самобытный язык этого композитора, речитативность его мелодий, знаменитые оперы, эпические произведения, которые написаны им, очень ярко раскрывают нам русскую историю, русский народный мелос, интонации нашей речи, русский характер. И, наверное, самым знаменитым произведением для Запада композитора Мусоргского является его знаменитый цикл «Картинки с выставки». Этот цикл был инструментован знаменитым музыкантом Равелем, композитором Равелем, и есть варианты и других инструментовок, и оркестр Осипова исполняет «Картинки с выставки». Мы же послушаем с вами сегодня заключительную часть «Богатырские ворота». Итак, за дирижерским пультом Николай Калинин, Мусоргский, «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки». Я же прощаюсь с вами до следующей субботы.